Пруссия была настоящим государством в самом глубоком смысле этого слова. Тут, строго говоря, вообще не существовало частных лиц. Каждый, живший в этом организме, функционировавшем с точностью хорошей машины, принадлежал к нему как его член. Поэтому-то управление не могло находиться в руках разных лиц, как это предполагает парламентаризм. Управление было службой, ответственный политик был чиновником, слугой целого. В Англии политика и деловые интересы сливались. Во Франции рой профессиональных политиков, который объявился вскоре после установления конституционного образа правления, был куплен заинтересованными лицами. В Пруссии чисто профессиональный политик всегда был сомнительной фигурой. Поэтому, когда с наступлением XIX века стала неизбежна демократизация государства, ее не следовало проводить в английском духе, соответствовавшем прямо противоположной системе. В Пруссии демократия не могла означать личную свободу, совпадавшую с безудержностью в делах и необходимо приводящую к политике частных лиц, для которой государство служит орудием. Если идея рыцарских орденов «все за всех» приобрела современный характер, то она состояла не в образовании партий, которые низшим слоям народа предоставляли право путем выборов раз в несколько лет голосовать за назначаемых ими кандидатов или вовсе не голосовать, в то время как они наверху в качестве оппозиции вмешивались в работу правительства. Современным воплощением орденской идеи, напротив, явился принцип, по которому каждому отдельному лицу на основании его практических, нравственных и духовных дарований предоставляется право в определенной степени повелевать и повиноваться. Ранг и, следовательно, степень ответственности здесь вполне соразмерны с личностью и как должность постоянно сменяются. Это и есть советская система, как ее лет 100 тому назад проектировал барон фон Штейн. Истинно прусская идея, которая зиждется на основе отбора, коллективной ответственности и коллегиальности. Ныне она по-марксистски втоптана в грязь классового эгоизма. Получилась обратная сторона нарисованной Марксом картины разбойного класса капиталистов английского стиля, викингов, неподчиненных государственному контролю. Система свободной торговли, организованная снизу, с рабочим классом в виде society, словом, совершенно по-английски. Это Бентам, но не Кант. Штейн и его воспитанные в духе Канта советчики думали об организации профессиональных сословий. В стране, где труд должен был стать общей обязанностью и содержанием жизни, люди различаются между собой и потому, что они производят, а не потому, чем они владеют. Итак, местные профессионально-сословные корпорации, построенные соразмерно значению каждой профессии в народном целом, более высокие представительные органы, вплоть до высшего государственного совета, мандаты, ограниченные постоянным правом отзывать представителей, следовательно, никаких организованных партий, никаких профессиональных политиков, никаких периодических выборов. Хотя Штейн и не высказывал прямо этих мыслей, и, может быть, даже оспаривал бы их в этой формулировке, но они лежали, как зародыш, в основе предлагавшихся им реформ. И они были годны для проведения планомерной демократизации прусской системы в том духе, который соответствовал бы нашим собственным, а не английским и французским инстинктам, и который гарантировал бы отбор способных к осуществлению именно этой системы людей. В государстве должен быть государственный совет. Здесь то же соотношение, что между машиной и обученным инженером. Безгосударственность предполагает точно таким же образом организованные тайные советы отдельных партий. Каждая из них должна быть в состоянии в любое время применить свой аппарат для управления страной. В Англии фактически два совета рабочих депутатов или коронных советов вместо одного. В этом смысл парламентаризма. Избиратели не имеют ни малейшего влияния на состав обоих советов. Они решают лишь, какой из них должен править. В прусской системе нужен был бы только один совет с устойчивым составом. Вместо этого, под впечатлением наполеоновских событий, у нас стало господствующим преклонение перед английскими порядками. Гарденберг, Гумбольдт и другие были англичанами. Вместо Канта руководителями стали Шефтсбери и Юм. Там, где было необходимо и возможно ввести новый порядок изнутри, он был введен извне. Все политическое ожесточение XIX века, безграничная бедность и бесплодность нашего парламентаризма в людях, мыслях, действиях, постоянная борьба между принципиально враждебной оппозицией и насильственным всеподавляющим гнетом — все это происходит от того, что народу, одаренному способностями для совсем иного, строгого и человечно глубокого порядка, навязан другой, тоже строгий и глубоко коренящийся в человеческой душе строй. Во всех крупных задачах, где старопрусская творческая сила свободно могла проявляться, как, например, в деле организации синдикатов и артелей, профессиональных союзов, в области социальной политики, она показала, что она в состоянии создать. До какой степени чуждым остался парламентаризм прусскому и с 1870 года немецкому народу, доказывает то равнодушие, с которым, несмотря на все старания прессы и партий, относился он к выборам и вопросам избирательного права. Очень часто, пользуясь своим избирательным правом, выборщики выражали лишь неопределенный гнев, и ни в одной стране эти дни выборов в английском духе не дают столь ложной картины действительных настроений. Народ никогда не мог привыкнуть к этому чуждому ему способу сотрудничания и никогда не привыкнет. Если англичанин не следит за работой парламента, то он делает это в сознании, что его интересы там хорошо соблюдаются. Но если это делает немец, то он делает это из чувства совершеннейшего равнодушия. Для него существенно только правительство. Парламентаризм у нас всегда остается системой внешних условностей. В Англии обе партии были неограниченными руководителями политики. Здесь же, в Германии, существовали налицо государства и партии, выступавшие только с критикой против него, основанные только ради парламентарного метода, тогда как в Англии метод этот развивался из фактической организации торгового народа. С самого начала обнаружилось несоответствие между системой, которую хотели ввести, и той, которая была в действительности, между целью и действием метода, между понятием и сущностью партий. Английская оппозиция есть необходимая составная часть правительства. Дополняя, она помогает в работе. Наша оппозиция — действительное отрицание не только противоположной партии, но и самого правительства. После устранения монархии дело совершенно не изменилось. Характерно и указывает на силу национального инстинкта, что обе партии, которые можно назвать специфически прусскими, консервативная и социалистическая, никогда не теряли своей нелиберальной и антипарламентарной тенденции. Они обе социалистичны в высшем смысле и таким образом вполне соответствуют обеим капиталистическим партиям Англии. Они не признают частного и партийно-делового способа управления. Они признают право целого руководить поведением отдельного лица в общих интересах. Если при этом одни говорят о монархическом государстве, а другие о рабочем народе, то это составляет разницу только на словах, ввиду того, что здесь каждый должен трудиться, и единичная воля должна каждый раз подчиняться общей воле. Эти обе партии под давлением английской системы были государством в государстве. Они представляли, согласно своим убеждениям, государство и поэтому вообще не признавали права на существование за другими партиями, кроме своей собственной. Это одно уже исключает парламентское управление. Они не отрекались от солдатского духа, они организовали замкнутые, хорошо дисциплинированные батальоны избирателей, причем консерваторы были лучшими офицерами, а социалисты — лучшими солдатами. Обе партии были построены на началах веления и подчинения, и обе одинаково понимали свое государство — государство Гогенцоллернов и государство будущего. Свобода в одном, точно так же, как и в другом, ничего общего не имела с английской свободой. Глубокое презрение к сущности английского парламентаризма, к определению ранга на основании богатства или бедности, проходит через всю их менее всего парламентарную деятельность. Они обе презирали прусскую избирательную систему с ее озлобляющим подразделением на богатых и бедных, причем консерваторы, признавая ее пригодным средством, все же по существу презирали всякую избирательную систему, построенную по английскому образцу, ибо они знали, что это неизбежно ведет к плутократии. Тот, кто в состоянии оплачивать такую систему, пожинает ее плоды.